Сказки хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой.
Дорогие друзья, приветствуем вас. С радостью представляю вам новый выпуск подкаста «Сказки хиты». И с вами я, автор и ведущая подкаста Наталья Ярославцева. Детский писатель, психолог, блогер. И тема подкаста детско-семейные. А если вам интересны более взрослые темы, добро пожаловать в мой второй подкаст «Классные отношения сразу». Сегодня я встречаюсь с Любовью Звездиной, основателем и руководителем Центра детского творческого развития «Храпунград». И мне очень хочется поговорить о степени участия родителя в развитии ребенка. Попробуем выяснить в ходе диалога, ведь не зря же целое направление философии посвящено искусству грамотного спора, диалектике. Еще, да, кажется, со времен Сократа или еще раньше. Любовь, вам приветственное слово.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели подкаста Натальи. Очень рада оказаться на вашей площадке и поговорить на тему, которая для меня очень важна и даже, я бы сказала, дорога, потому что она сопровождает меня много лет.
Спасибо, что согласились прийти. И мне хочется обозначить проблему. Очень занятые родители, ну да, наш современный мир, он обязывает к этой занятости. Кто-то в работе поглощен, личной жизнью, своими увлечениями. И дети предоставлены сами себе. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть совершенно противоположная картина, когда ребенка везде запихивают, мама или бабушка с ним целый день бегает по кружкам, урокам, всяким дополнилкам. Вот давайте попробуем поговорить вот на эту тему, попробуем отыскать золотую середину, точку баланса.
Я сразу все-таки на эту тему, потому что наблюдаю большое количество детей, которые оказываются, например, вместе в какой-то единой игре, в едином действии, и как по-разному они взаимодействуют друг с другом. И опирается это в первую очередь на то, насколько социализированы дети, насколько много времени они проводят в одиночестве, к примеру, за компьютером, как второй вариант, или же занимаясь каким-то делом. Это очень большая разница. И она существенно влияет на настоящее ребенка, я думаю, на его будущее. Почему? Потому что все мы в будущем, то есть все мы взрослые люди, когда-то были детьми, и сейчас мы можем контактировать с другими людьми именно на основе того опыта, который был заложен в нас в детстве, нашими родителями в первую очередь.
Угу. И вот как вот одна сторона, да, где родитель, ну, как бы предоставляет ребенку самому себе, да, или школе, например, школе полного дня. И другая сторона, вот как бы, да, тоже такое крайность, когда ну вот много слишком ребенку дают всего, и нету времени для самостоятельного какого-то побыть в себе, побыть с собой, послушать, чего я хочу. Да? То есть вот здесь вот как вы сама, да, как мама, как вы видите это происходит у других детей? Что для делать, ну как бы что, где вот оптимальные-то какие-то?
Наталья, можно я немножечко с другой стороны подойду к ответу на ваш вопрос, попори на мой жизненный опыт? Дело в том, что мои дети не учились в школе вместе со всеми детьми, они учились экстерном. Жизненные обстоятельства так сложились в судьбе моей и в судьбе моих детей. И мама вынуждена была заниматься с детьми, как-то их направлять во всех областях жизни, просто каждый день с утра и до вечера на протяжении всего школьного периода. И, конечно, я столкнулась с серьезными проблемами, которые вытекали из того, что ребенок постоянно чувствовал со стороны мамы некоторое давление. Я думаю, что подобные в чем-то ситуации складываются в тех случаях, когда мама хочет ради будущего ребенка максимально развить его. Она понимает, что каждое мгновение жизни очень важно для его будущего, что если ребенок будет работать, трудиться, учиться, то это будет какой-то плод, какой-то результат, который в будущем ему обязательно пригодится. И маме жалко, что время проходит сквозь пальцы, и хочется, чтобы ребенок достиг большего. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда маме хочется, чтобы ребенок стал буквально вундеркиндом, потому что она, может быть, верит в него, в его удивительные способности. И у меня были, конечно, друзья, которые вели подобный же, ну, так можно выразиться, образ жизни, у которых такие же были жизненные обстоятельства. И друзья, которые вели совершенно другой образ жизни, были родители, которые занимались только собой и на детей махали рукой. И первое, с чем я столкнулась, это ситуации, при которой ребенок с радостью принимает то, что исходит от родителей. Любое их предложение, любую их мысль следует за ними. И ситуация, при которой ребенок просто не слышит, не видит родителей. И все воспитание, весь процесс взросления ребенка проходит через эту призму. Родитель кто для него? Он человек с плеткой в руках, который заставляет его напрягаться? Или же это друг, или даже какой-то очень любимый человек, которого очень не хватает в жизни? Я столкнулась с парадоксом, что, например, были две у меня знакомые женщины, которые, ну, просто совершенно не занимались детьми. Они их отдавали нянькам, отдавали куда угодно, в школу, интернат, лишь бы только заниматься своими делами, потому что у них были большие ставки сделаны на карьерный рост. И дети, которые не видели родителей, готовы были на все буквально ради того, чтобы только получить одобрение мамы, например, быть рядом с мамой, ну и с папой тоже, конечно. Вот, и получалось удивительно, что ты вкладываешь ребенка, и рядом человек, который не вкладывает, но ему стоит сказать одно слово, и ребенок его слышит. Ты можешь сказать 100 слов, ребенок тебя не слышит. И тут стало важно понимание мотивации, которая движет ребенком. И вот такого тонкого нюанса, как сделать так, чтобы ребенок хотел делать то или другое, слушать маму, там, не слушать маму, делать домашние задания или играть в компьютер. Вот тонкий-тонкий момент, который вот в моем представлении до сих пор, может быть, я в чем-то ошибаюсь, но и является одним из наиважнейших. Вот именно формирование мотивации у ребенка. Я немножечко даже ушла от сути вашего вопроса, Наталья, но мне кажется, что я все-таки как-то ответила так вскользь, но привела к этому моменту, что мне кажется, важно очень порождение мотивации для ребенка во время его взросления и порождение интереса какого-либо вида деятельности, потому что этот интерес он может принести на всю жизнь, и тогда он может стать человеком или не стать никем. То есть, мне кажется, родители, если бы понимали значимость этого момента, то, может быть, они могли бы, как мои подруги, заниматься собой, своим карьерным ростом, но ребенок бы пошел самым желанным путем и достиг бы многого в жизни. Ну вот, как-то думаю так.
Да, если бы мы это все знали, где этот ключик. Ну вот, да, тут, конечно, для тех родителей, которые занимаются, ну, собой, да, условно говоря, получается, ну вот они могут, да, получать более влиятельно на ребенка из-за того, что он скучает и вроде как бы хочет одобрение получить. Это действительно работает. Хорошо, а что, если мама, ну, очень хочет, ну, всем сердцем хочет вкладываться в ребенка, вот те годы, когда он маленький, провести рядом с ним и научить, дать, передать, да, везде сходить, дать все, что, чего не хватило самой. Да, и тут получается такое, как затопление ребенка своим вниманием, любовью, всякими разными вариантами. И ребенок уже и присыщен в то же время. Вот здесь вот какой можете дать совет, чтобы мама могла, ну вот, как-то прислушаться, не перекармливать, да, чтобы не было отторжения, потому что начинается же полный такой, да, особенно в подростковом возрасте, ничего не буду, больше никуда не хожу, все, отстаньте.
Такой. Ну, этот вопрос прекрасно, наверное, ответит психолог. Я по своей основной специализации тоже встречаюсь с подобными темами. И вижу здесь некие закономерности, которые возникают в взаимоотношении с ребенком у матери. В отношении каждого ребенка у матери складывается отдельный какой-то тип связи. То есть в какой-то ситуации мама предпочитает с отдельным ребенком действовать через силу, в какой-то через ласку. Это на автоматизме складывается с самых начальных элементов взросления ребенка, и во многом зависит от того, что мама зачастую не понимает, с чем связаны детские протесты, например. И у нее, так же, как у ребенка, формируется опыт. Вот он послушался ремня, значит, вот в эту сторону я и пойду дальше. Ведь ребенок взрослеет, ведь он все больше и больше осваивается в этом мире и пробует с мамой как-то выяснять свои отношения, отстаивать свое жизненное пространство. Есть дети, которые бесполезно лупить. Их можно только пряниками стимулировать. И мама, увидя такой вариант, начинает гладить его по головке. То есть получается взаимное такое формирование, только мама здесь идет неосознанно, а она сознательный взрослый человек, в то время как ребенок вроде бы и сознательно ищет возможности приспособиться к этому миру, но все-таки еще неосознанный. Да, вот эти качели, в которых мама в большинстве нашем случаев, к сожалению, человек достаточно инертный и пассивный, слишком много забот, и накорми, напои, деньги заработай и так далее. Да? Вот тут вот создается, конечно, большая проблема.
Привет! Я Наталья Ярославцева, ведущий детский писатель, член Союза писателей России, автор более 10 книг, директор ОНО, Центр развития современной отечественной детской литературы «Мамины сказки», общественный деятель, психолог и мама троих детей. И я знаю все о детско-родительских отношениях. Переходи во ВКонтакте по ссылке в описании. Выбирай книги, читай полезные статьи, чтобы знать о воспитании все.
Но я вижу уникальные примеры людей, которые подошли к этому сознательно. У меня есть замечательная женщина Наталья Маслова, которая помогает своему ребенку во всем. Она никак не давит на ребенка, но установила с ним дружеский контакт. Она рассказывает ребенку все свои душевные переживания. Но это, конечно, сложилось не сразу. Она говорит: знаешь, я думаю о том, я переживаю о том, вот как нам сделать так, как нам сделать так. И ребенок с детства подключается к такому близкому контакту, когда он на одной волне с матерью. И мать ему что-то предлагает этому ребенку. Ну вот, например, в моем примере Наталья. Но она гораздо более продуманно действует. Она формирует обстоятельства для ребенка. То есть она подготавливает почву, видит, что у ребенка есть талант к чему-то. Например, ребенку нравится танцевать. Она узнает все, что может касаться каких-то активностей в мире танца, и начинает двигать своего ребенка следующим образом. Она завлекает его, приводя его в какое-то интересное место, где увлеченные люди танцуют, и ребенок, видя вот этот вот мир, в котором все воодушевлены, он заражается этим. Мама предлагает ребенку почувствовать свои собственные силы, находит детский коллектив, в котором, например, она может предложить тому же самому ребенку реализовать свой творческий потенциал, которым он уже где-то зарядился, через исполнение какого-то творческого номера. И по многим-многим областям она создает для ребенка множество возможностей, предлагает ему: а может быть, тебе будет интересно вот это и вот это. И из моря вариантов, которые предлагает она, ну, не может так не случиться, чтобы ребенка не заинтересовало ничего, если она ищет эти варианты в той области, в которой у ребенка есть склонности. Может быть, можно и на пустом месте заразить ребенка. У меня тоже есть такие прекрасные примеры. Есть чудесная художница Светлана Михайлова. Я просто наблюдала за тем, как она вдохновляет даже взрослых людей. Она может увидеть какую-то изюминку в любом процессе, восхититься ею и указать на это другим людям. Я видела, как маленькие совершенно дети стали слушать Карузо. Просто представить такое невозможно. Только потому, что она воодушевленно сказала: «Вы посмотрите, это же было потрясающе, как он вот здесь, вот, это же ведь вот». И вот это вот детей впечатлило. Они услышали, они обалдели: «Карузо». А другие дети даже знать не знают и никогда не узнают, кто такой Карузо. Им это неинтересно.
Ну вот. Да. Любовь, а вы каким относитесь родителям? К тем, кто носился? Вот вашим сейчас сколько детям?
Моему сыну уже 33, дочке 26. То есть они уже у меня взрослые-взрослые. Вот, уже совсем самостоятельной жизнью они живут. Я, наверное, самое большое в моей жизни событие, самая большая любовь – это дети. Но я просто ужасная мама, которая трясется над каждым вздохом и чихом ребенка. И просто мои дети оказались мудрее, чем я. Я вспоминаю некие даже этапы, дочка. Знаете, как бывает? Мальчики, они такие внутри. Девочки, они такие нежные, такие добрые. А девочки такие прям с мужским внутри началом. И вот, значит, у меня был гениальный ребенок, который учился в 5 музыкальных школах, играл на море музыкальных инструментов. Но у нас просто семейная такая наследственность, что мы все очень к музыке предрасположены. Я тоже, в принципе, могу взять любой музыкальный инструмент, на нем заиграть, но хотел, чтобы ребенок это делал более осознанно. И у нас был самый прекрасный преподаватель по скрипке в самой хорошей школе в Гнесинке. Вот. И, естественно, я как сама скрипачка понимаю, что вот важно, чтобы у тебя там все это правильно работало на уровне постановки, мучая своего ребенка. Там вот это так, вот это тут поверни, там сям, не давала ей просто даже нормально выучить какое-то произведение. И мой совершенно маленький ребенок однажды сказал совершенно хладнокровно и спокойно: «Мама, теперь я занимаюсь одна». И мне, маме, не удалось ее преломить никак. Я когда пыталась подойти и сказать, что слушай, ну вот тут вот-вот, она: «Уйди, уйди». Маленький ребенок мог мне такое сказать, но просто, слава богу, у нее такой характер. Слава богу, у нас с ней был все-таки такой доверительный уровень.
Да, это был близкий контакт, и она не побоялась обозначить границу свою.
Так и было. Я помню первый момент, когда мы с ней стали ходить уже под ручку, или так, даже не под ручку, то есть как у нас обычно мама, если в общественном транспорте, то тащит своего ребенка, чтобы он не потерялся, за руку. Ах, мы опаздываем, значит, я такой метеор несу, значит, с ребенком куда-нибудь там, ко входу, в какой-нибудь вагон, и в какой-то момент мой ребенок останавливается, говорит: «Мама, все, теперь мы с тобой ходим только под ручку или никак». И все, и под ручку стали ходить, как взрослые дамы, хотя она была еще маленькая. В общем, мой ребенок отстоял сам. Мне повезло. Я потом повзрослела уже с годами и стала понимать, что он был прав. Скажем так.
Да, ну вот, кстати, а как вы относитесь к такому мнению, что, ну вот, среди семейных психологов это ходит, что женщина не должна всю себя посвящать ребенку, там, или ребенком, что ребенок вырастет, съедет, а она останется ни с чем, будет страдать, горевать, без карьеры, без развития и так далее.
Ой, вы знаете, мне кажется, что это связано с тем, что если ты получаешь от этого удовольствие, если для тебя не обуза, ну, просто вот ныряй в этого ребенка, ну, конечно же, хорошо бы плыть с умом. Не в открытый океан, а куда-то, ну, хотя бы, ну, в каких-то разумных пределах, там, не знаю, ближе к берегу. Тогда ты будешь испытывать просто прекрасные чувства на протяжении всего времени, пока растет твой ребенок. Если это действительно сердечная привязанность, ну, уйдет он, ну, близость никуда не денется. Ее невозможно разрушить. Если она есть, да, у тебя освободится время на себя, когда ты уже обладаешь подлинной, не знаю, ну, может быть, мудростью, ты сам уже повзрослел, пока рос ребенка. И я не вижу здесь никаких сложностей. Единственное, что важно понимать, что, конечно, когда-то ребенку нужно дать свободу, надо дать возможность жить ему своей собственной жизнью. И все-таки обращать внимание на то, что тебе интересно, помимо этого ребенка. И жизнь тебе предложит массу вариантов. и все будет хорошо. Я так, может быть, упрощенно очень ответила на этот вопрос, но в таком ракурсе можно, я думаю.
Любовь, а расскажите, вот ваш же проект, он родился, получается, да, тоже как бы совместно с вашими детьми, пока дети развивались, уже он начал приносить какие-то результаты или, ну, в общем, расскажите об этом. Как вообще идея-то возникла, что нужен проект? Ведь не все же мамы организуют целые центры,
да,
когда
это...
у них появляются дети.
Конечно же, сформировалась из работы моей с детьми, с моими собственными. У меня опыт следующий. Мои дети были музыкантами, учились в 5 музыкальных школах. Из-за того, что мы были свободными от общеобразовательной школы, они учились экстерном, на духовых, на струнных инструментах играли, на ударных и так далее. И нам нужно было постоянно обыгрывать программу, школы у нас были серьезные, и я как музыкант понимала, что ну, нельзя взять одно произведение, выучить его. Надо брать, например, не знаю, этюды какие-нибудь, и играть все подряд до тех пор, пока у тебя хватает, так говорится, технической мощи. Каждый этюд представляет свою задачу и так далее. То есть ребенок не играет одно и то же, как шарманка, ему не скучно. Один ребенок играет, другой ребенок. А почему бы их не объединить в ансамбле? Я стала их объединять. Значит, давайте мы, значит, на духовом играем. Сын у меня трубач, дочка саксофонистка. Вот они, значит, там что-то играют. Потом сын гитарист, дочка скрипачка. Вот им другие дуэты. Им было интереснее взаимодействовать, они... Играли, и у моей подружки был сын, который обладал потрясающим творческим началом, Егор Сергеев. Он и сейчас им обладает, очень талантливый. Ну, как-то вот так вот судьба сама вот так вот свела. И он тоже пошел учиться на трубу. Он был скрипачом точно так же, пианистом. В общем, тоже многостаночником, как мои дети. У нас получились даже трио. И мы хотим там, не знаю, 2 трубы, 1 саксофон, там фортепиано, гитара. То есть вот мы буквально могли жонглировать всем этим, когда находились вместе. И нам нужно было обыгрывать обязательно какую-то программу как-то на сцене, чтобы чувствовали себя дети хорошо, делать это для других людей. И мы стали давать концерты для местного, так скажем, окружения. Нам стали приходить люди, которые говорят, мы тоже хотим, мы умеем вот это, то и сё. А потом к нам обратилась местная администрация, сказала, слушайте, вы так это делаете, интересно, давайте вы это будете делать у нас. Мы сначала делали концерты, потом, ну, конечно, ну как же не почувствовать себя артистом на сцене? Это же всем интересно. Мы стали делать спектакли. Мы делали спектакли, к нам присоединялись люди. И это был настолько захватывающий творческий процесс, что... Это длилось несколько лет, у нас были творческие планы и проекты, у нас было помещение даже со сценой, нам музыкальная школа имени Шапурина дала 2 фортепиано, у нас было просто вот, ну, все, что только не хочешь, вот только делай, твори. Присоединился к нам очень талантливый композитор, молодой мальчик, ровесник моих детей, он, правда, ушел из жизни, потом совершил самоубийство. Это тоже отдельная тема для разговора. Как мы упустили этот момент, и почему талантливейший, перспективный, умничка, мальчик совершил подобное действие, это тоже особая тема. Он стал писать пьесы музыкальные. То есть мы ставим спектакль, а у нас написанное композитором музыкальное сопровождение. И это продолжалось какое-то время, пока люди, которые приходили на наши концерты, не стали говорить, что ну, это не может, ну, нужно как-то хотя бы... материально как-то это все, чтобы возвращалось, и обратились в нашу администрацию, которая приняла решение, что мы выделяем деньги вам на работу. Эта сумма позже увеличилась. У нас есть гарантированные 100 тысяч на летний период, когда мы можем позволить себе делать то, что мы хотим. У нас есть финансовая база, и к нам приходят дети на бесплатные занятия. Конечно, мы со временем, со всей этой творческой активностью переключились уже на образовательную, потому что все-таки писать и танцевать мы можем где угодно, даже сами по себе. А вот дать что-то полезное детям, помочь родителям – это совершенно другая ниша. И здесь у нас сформировалась другая совершенно цель и задача постепенно. Нам хотелось показать детям, что они нужны и дороги сами по себе и неравнодушны взрослые к их будущему, и деньги здесь не имеют никакого совершенно значения. Нет никаких обязательств детей перед нами. Но мы вкладываем свое свободное время в них. И вот это было каким-то основным смысловым зерном, на котором наш творческий центр существовал все эти годы.
Ну, я, конечно, не была у вас еще в гостях в центре.
Идете.
Да. Спасибо. Ну, вы говорили, что летом.
Лето.
Да? Летом. Летом.
Наш клуб.
Потому что он находится у вас за городом. Да, и в основном детишки, наверное, летом приезжают.
Да, дело в том, что зимой бы в любом месте, если бы так же складывались обстоятельства, наверное, бы этот проект не мог состояться при загруженности колоссальной детей, которые...
Дети, да. Вот о чем мы и говорили в начале, да, насколько детям сложно сейчас.
Для того, чтобы творить, чтобы погрузиться в процесс игры, нужно время.
Да.
От забот.
Да, да. А вот я подписалась на ваш канал и обратила внимание, что в основном все активности, все бесплатно. А как же действительно вы получается, ну, не потонуть? Все-таки нужны декорации, нужны какие-то материалы, да, расходники всевозможные.
На самом деле, вы знаете, были такие люди, которые назывались спартанцами, они могли спать на кирпичах, они могли есть там воду, да, не знаю, с чем. Наверное, наш клуб в этом отношении немножечко спартанский. Мы пользуемся теми благами, которые у нас есть. Ну и, конечно же, я сейчас так немножечко пошутила. Очень отзывчивые родители, очень отзывчивые люди, когда видят, что... что-то интересное происходит для их детей. Конечно, далеко не все. Вот, бывает разный тип людей. Бывают и взрослые люди, которые, к сожалению, настолько срослись с какой-то идеологией общественной, в которой сказано, что если тебе что-то дают, то это все гроша ломаного не стоит. Это ерунда, за все нужно платить. Есть и такие, конечно, люди, но все люди разные, слава богу. Поэтому бывает так, что ко мне приходит родитель моих детей и говорит: давайте поставим спектакль, я помогу с декорациями, я помогу с костюмами. И у нас получается красивейшее совершенно мероприятие, и дети счастливы. И сами по себе только одни репетиции дорогого стоят. Это прекрасное времяпровождение, в котором дети получают море удовольствия, начинают дружить по-настоящему. Дружба сейчас какой-то феномен.
Да, да, тоже им очень сложно найти сейчас вот такого товарища по душам, потому что получается, что те интересы, которые лежат на поверхности, они либо вот, да, там школа, либо какой-то, да, совместный кружок. А где же, ну, это, ну, как бы, как будто бы только частица, да, и полностью внутренне они не могут за этот период, там, урок, там же, ну, рассказ, переменка коротенькая. Где же раскрыться, когда не хватает времени?
Гулять не могут так, как раньше.
Гулять не могут, да. Вообще не гуляют вот мои, да.
Мы не можем.
Собакой только гуляют. Вот собака единственная, кто заставляет выйти из дома.
Зато в интернете начинают искать себе друзей, потому что, ну, все равно есть потребность. Хочется,
да,
иметь своего друга каждому.
Конечно, конечно.
Наталья Ярославцева, ведущий детский писатель, член Союза писателей России, автор более 10 книг, директор «Оно, мамины сказки», общественный деятель, психолог и мама троих детей. Дети – наше будущее, и мы, взрослые, ответственны за него. Взаимоотношения в семье – вот главное, что формирует личность. Если вы в сложных отношениях с партнером или не знаете, как наладить общение с ребенком, записывайтесь на консультацию через сайт life-accelerator.ru. Подробности в описании.
И вот я еще заметила, вот я сама как детский писатель ездила одно время активно по городам России, выступала, много в Москве, конечно, выступала. И заметила такой момент, что дети-то с интересом вовлекаются. Вот они все полностью там, вот можно их увлечь, они действительно такие отзывчивые. А родители, ну, то есть это такой вот отдельный фактор. И если мама сказала, нет, тебе это не надо, ребенок прям раз, и это так видно, вот прямо на глазах он так раз и закрыл шторки. Вот такой вот феномен. И
бабочка получается... Плавает, да? Автоматизм такой у ребенка уже.
Нет? Да, мама сказала все, и получается, мама не поддержала это. Ну, значит, мне это не нужно. А родители, получается, не видят такой ценности. То есть для родителей вот эти вот какие-то там встречи с писателем или поставить спектакль, ну, как бы, а что это? Вот английский ходить на это другое дело. Как будто бы они не понимают вот этого, вот этой какой-то другой ценности. Школа тоже не очень поддерживает постольку поскольку, потому что у них план, занятия, расписание, часы. И вот как бы не факт, что приходят. Вот как вы это вовлекаете? Ведь это же надо как-то заявить, пригласить. Есть те, кто не знает. Ну, вот новых, как вы к себе? Вы используете объявления. Как вы их заинтересовываете?
Объявления мы как таковые даже не публикуем. Дело в том, что у нас все-таки за городом достаточно замкнутое пространство. Сарафанное радио работает очень хорошо. Вначале, когда было детей меньше, это было для нас даже удобнее. Оставались и приходили к нам созвучные дети. Какие-то дети могли прийти и уйти. А те, кому нравится процесс, погружались в него, и мы варились вот в этом нашем котле. Но постепенно, конечно, этот котел стал разрастаться, стало приходить больше детей. И мы, бывает так, что встречаем детей, которые к нам уже не ходят по каким-либо причинам, но я вижу реакцию радости. Может быть, даже родители говорят, давай мы с тобой лучше летом будем заниматься плотно английским языком, нам надо математику там потянуть, КГ, у нас нет времени, да, на это. Там бабушка не может водить, я работаю, там, ну, бывают разные обстоятельства. Вот, тут заинтересовать можно с нашей точки зрения только деятельностью, которую мы проводим, только тем предложением, которое находит отклик в детях, наверное. И, ну, и, конечно, атмосферой, в которой... Наверное, действительно складываются отношения не такие, как в школе, где учитель ориентирован на результат ребенка. Мы можем подумать над тем, как взаимодействовать с ребенком в совершенно лайтовом, спокойном варианте. То есть, например, у меня был случай, когда одна девочка не могла учиться в музыкальной школе. Несколько раз ее мама отводила, и у девочки не получалось. Все говорили, она полностью бездарная. Но на самом деле это не единственный случай, конечно. Таких провести несколько разных ситуаций жизненных. И этот ребенок приходил к нам на занятия, смотрел, как мы занимаемся хором, как я играю на фортепиано. То есть внутри-то я вижу, есть интерес. Если ребенок приходит,
тянется,
а играть не может. Вот в какой-то момент детки стали брянькать на фортепиано, показывать друг другу что-то. И я вижу, что девочка старается разучить, у нее не получается. Думаю, ну как же так? И начинаю с ней разговаривать. Говорю, смотри, вот белые клавиши, черные. Видишь, здесь две клавиши черные, здесь три. Вот как в танце. Давай попробуем, я знаю, что она танцует хорошо. Смотри, вот шаг вперед, два шага назад. Вот здесь вот через одну, ну вот я сейчас образно так объясняю, я стала показывать графически, что ты можешь не ориентироваться на слух, на что-то еще. Ты можешь запомнить движение относительно вот этой вот графики, два, три вот этих черных элемента. Она на меня посмотрела и заиграла, и она пошла в школу и закончила ее музыкальную. Замечательно, она сама выстроила для себя вот эту систему. То есть методики школьные настолько ограничивают нас именно подходом к одному типу восприятия ребенка. А ведь у каждого своя скорость запоминания, своя скорость забывания и много-много совокупностей. Как их можно всех заставить учиться успешно по одной методике?
Да.
Вопрос большой открыт.
Да, да. Ой, можно говорить, конечно, бесконечно. Да. Тема... И очень важная, очень интересная, потому что, ну, особенно для мам, кажется. Да. И все-таки давайте попробуем резюмировать и дать некую краткую версию ответа. как родителю в нынешних условиях участвовать в жизни ребенка для оптимального и здорового развития его личности?
Такой большой вопрос, так кратко, наверное, не ответишь.
Но мы об этом говорили с разных позиций, да? Вот, ну, просто чтобы...
Я думаю, что нужно в первую очередь вырваться из бытового движения, из этой нашей суеты, когда мы с деревьями не видим леса, просто остановиться, сесть, может быть, взять ручку и бумажку в руки и просто подумать о том, как складывается все в настоящий момент, что это увлекает нас каким-то стихийным существовать следствием, подчиняясь обстоятельствам, но не позволяет нам сознательно руководить этим процессом. Ведь нам важно сделать так, чтобы ребенок был счастливым и успешным в будущем. То есть нам нужно все-таки заняться аналитикой возможностей собственного ребенка в первую очередь, уровня его склонностей и определить четко, к чему у него есть интерес. Вот этот интерес – это и есть тот самый поводырь, который выведет его из всех обстоятельств судьбы. И учитывать этот интерес как самое главное, через призму которого мы с ним будем строить наши отношения и двигаться в будущее, и подбирать, может быть, различные возможности для него с учетом этого интереса, торгать то, что не нужно, несмотря на то, что нам кажется это очень перспективным будущим. Ведь сейчас, в отличие от нашего детства, мы не можем сами, например, придумать специально своему ребенку. Почему? Ну вот мы можем сделать из него политик, но будущее сейчас меняется так стремительно. Так стремительно ниши социальные занимает искусственный интеллект, что мы не можем быть уверены в том, что это образование, это время, потраченное нашим ребенком, будет хоть немножечко ему полезно. То есть мы должны мыслить в сторону какую-то совершенно другую. Но в первую очередь я думаю, что мы должны все-таки мыслить в сторону социализации ребенка. Я вижу в этом большой смысл.
Да, я поддерживаю. Такие навыки, которые позволят ему вот в социуме как-то найти свое место, несмотря ни на какие изменения политические, экономические. Да, и точно так же, понимая, какие отношения в социуме, и себя найти, свою профессию оптимальную для этого вот общества, в котором я сейчас сегодня живу. Нам нужен там программист с каким-то особенным уклоном. Опа, и перестроился. Да? Как-то вот лавировать. Наверное, вот тоже такой показать, вот, что этот навык очень ценный.
Можно я немножечко вставлю тоже свое мнение, свои вот 5 копеек? Вы совершенно правильно сказали, Наталья. Просто я замечаю за родителями очень пагубная тенденция для их детей, как вы вот только что говорили. Мама говорит, нам это не нужно, ребенок закрывается, уходит. Влияние колоссальное родителей на ребенка. И даже родители не понимают, в какой момент это влияние становится колоссальным, а в какой момент ребенок их не слышит. То есть даже там, где ребенок, кажется, уже совсем отключился от того, что говорит мама, все равно в какой-то момент что-то перещелкивает, а слово «мама» становится очень решающим. Я наблюдаю за тем, как начинают играть в общие игры, в которые сейчас играют очень редко дети, например, те же самые вышибалы, там, не знаю, в салки. Дети незнакомые, которые собрались случайно в один момент и играют в общую игру. И они пришли с родителями, и родители смотрят за этой игрой, и потом комментарии от родителей слышит ребенок. И то, что я слышу от, к сожалению, подавляющего даже большинства родителей сейчас, как бы это ни звучало ужасно, для меня это ужасно, но первым делом мама начинает учить ребенка, как постоять за себя. Это игра, родители, вы не понимаете, что это игра. Почему-то и мама, и ребенок думают, что когда все дети бегут вместе, то кто-то, случайно толкнувший этого ребенка, сознательно это сделал, сознательно нанес ему обиду, и мама говорит, умей постоять за себя. Ты должен ответить ему чем-то. И ребенок начинает слышать, что вот эта игра – это на самом деле состязание на выживание.
Да, 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 да.
Как мама с детства ребенку говорит, у кошечки боли, у собачки боли, у моего любимого не боли. То есть вот поминование, отношение к обществу уже идет по неправильному пути. Этот ребенок не будет социальным. Он может научиться идти по головам, может научиться какой-то гибкости, но он не будет открыт к миру. А все-таки мир гораздо серьезнее, чем мы это предполагаем. Он отвечает на то, что встречает, тем же. То есть этот ребенок будет, знаете, как в притче. Может быть, притча очень, конечно, к детскому вопросу имеет далекое отношение, но она мне очень нравится. У какого-то города сидит старец, он встречает всех, кто в этот город пришел, в таком вот созерцании, и приходит один человек и говорит: «О, отец, скажи, пожалуйста, как в этом городе люди, какие они? Вот я хочу жить в этом городе, но не знаю, стоит ли мне здесь обосновываться, или, может, этот город плохой, мне идти дальше». А старец говорит: «А как было там, где ты раньше жил?» Он говорит: «Ой, мы все жили как одна семья, я со слезами на глазах уезжал, я никогда не забуду это место». Старец говорит: «Ой, иди сюда, здесь такие же». Проходит время, приходит другой человек и говорит: «Скажи, отче, что за город, что за люди?» Он говорит: «А что ты ищешь?» «Ну, я, значит, хочу хорошего места». Он говорит: «А где было, как было там, где ты был? Все последние сволочи, вообще враги, готовы подставить, готовы там отнять, отжать, убить». Он говорит: «Знаешь, здесь такие же». То есть в будущем ребенку все вернется, и ваши слова обернутся против вашего ребенка. Если вы делаете это из любви к ребенку, над этим надо задуматься. Нельзя вот так вот по инерции жить и повторять со всеми. Для счастья вашего ребенка очень важно то, как вы включаетесь сознательно в жизнь вашего ребенка, в процесс воспитания и вообще в эту жизнь как таковую, в этот мир, в его ценности. Наверное, так.
Да, поддерживаю. Мы формируем картину мира ребенка. Все-таки, да, пусть не только мы, как родители, да, еще там и интернет, и школа, и общество, но все-таки мы играем очень большую роль. Наше отношение к миру, оно передается. То есть ребенок либо уже на протесте будет как-то чему-то сопротивляться, говорит: «Нет, нет, мам, ты не права была всю жизнь». Но это идет тоже борьба. Это тоже через борьбу внутреннюю происходит. Поэтому, а это все лишнее, расход энергии. Вместо того, чтобы двигаться, да, что-то совершить, такое открытие, да, людям помогать, выходят какие-то лишние ответвления. Вот поэтому нам надо действительно сознательно и ответственно подходить к своей родительской миссии. Увы. Мне кажется, мы очень большую тему подняли для современных родителей.
Спасибо вам, Наталья, за такую возможность.
Спасибо. Спасибо, любовь, большое. И до свидания, друзья. С вами была Любовь Звездина, основатель и руководитель детского центра развития, творчества «Храпунград». Кстати, забыли пояснить, как родилось название, почему такое? Храпеть – это же спать.
Храпеть и спать – именно так. Но это название у меня из детства. Дело в том, что мы находимся за городом, недалеко от станции Храпунова. И когда-то, когда еще была маленькая, мой дедушка здесь строил домик. И когда он ехал сюда, он всегда говорил: «Я еду в Храпунград». И вот это воспоминание с детства, что это град, что это не просто какое-то Храпуново. Но на самом деле здесь когда-то располагалась стоянка для путников. Она находилась на пути конном, как раз вот суточном до Москвы. И здесь все спали и храпели. Это одна версия, другая версия. Был такой помещик Храпунов, который на близлежащей железной дороге что-то там перевозил, и однажды он очень потребовался всем, кто что-то перевозил, и вся станция кричала со всеми пассажирами хором: «Храпунов! Храпунов!» В общем, история умалчивает, что было подлинно и правдой. Но для нас вот такое детское воспоминание мое почему-то с детьми очень прижилось, и мы на общем голосовании решили, а будет Храпунград, это наш город, это наше, то, что нас объединяет, то, чем мы живем, наш такой центр существования.
И вот у меня родилась такая, такая параллель, потому что храпеть, да, когда мы спим, у нас там по-другому совершенно работает мозг, открываются новые возможности, и совершенно другой уровень, да, как раз схожий с уровнем творчества.
Вот как это,
фантазии, мечты.
Это Врунгель как говорил, как ты лодку назовешь, так она.
Да.
Надо уже. Спасибо большое, Наталья, расскажу ребятам. Здорово. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, будем общаться.
Да, с радостью.
Друзья, спасибо большое.
«Сказки-хиты» – подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой.